только у нас. На радио «Комсомольская правда».
70 лет назад в немецком городе Нюрнберг начался знаменитый трибунал над бывшими руководителями нацистской Германии. Главным итогом процесса стало 12 смертных приговоров для военных преступников. Как это происходило, корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Овчинников обсудил с кандидатом исторических наук Дмитрием Суржиком.
Требование создать международный военный трибунал для суда над преступниками в руководстве нацистского режима содержалось в заявлении советского правительства от 14 октября 1942 года. Тогда же, в октябре 1942 года, президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт, наверное, под давлением общественности, тоже высказался против нацистской верхушки в Германии. Наконец, во время Крымской конференции 4-11 февраля 1945 года руководители трех союзных держав СССР и Великобритании снова пришли к этому вопросу. И тогда премьер-министр Великобритании Черчилль сказал, что лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы. Однако Сталин настоял, что перед расстрелом главные преступники должны быть судимы.
Почему Нюрнберг, а не Берлин?
Советская сторона, конечно же, настаивала на Берлине. Американцы предлагали Мюнхен. И найти подходящее место было непросто. А Нюрнберг всплыл как бы случайно, и это оказалось довольно успешная находка. Во-первых, в нем не пострадал старинный дворец правосудия, в котором имелась тюрьма. Так что арестованных не надо было перевозить на каждое слушание. Во-вторых, в этом городе, согласно золотой булле Карла IV от 1356 года, каждый новый император должен был собирать первый рейхстаг. Ну, собственно, Гитлер старался следовать примеру правителей Второй империи и строил свою Третью империю тоже, созвав рейхстаг здесь. Здесь же Фридрих Барбаросса вынашивал свои планы захватнические. Ну и, в конце концов, самый главный аргумент. Именно в Нюрнберге, начиная с 1927 года, проводились ежегодные съезды нацистской партии. То есть НСДАП. Собственно, нацистское движение возникло в Мюнхене, но Нюрнберг был его второй столицей.
Давайте про адвокатов поговорим. Кто были эти люди? Как они защищали своих подопечных?
Не очень. Многие рвались на то, чтобы защищать этих военных преступников. И все-таки проблема защиты была успешно решена, и каждый имел своего адвоката, а тот еще и помощника. Эти адвокаты были немцами, и, как справедливо заметил один из обвинителей, такую счастливую возможность подсудимые, будучи у власти, редко предоставляли своим соотечественникам. Многие из них представляли интеллектуальную элиту. Вот, например, был массивный, но довольно подвижный доктор Экснер. Ему было уже около 70. И опыт Экснер решил использовать для защиты Йодля, одного из моторов войны, то есть начальник оперативного отдела Верховного командования Вермахта, где, собственно, и разрабатывались планы нападений на все страны. Профессор Герман Яррейс был знатоком международного конституционного права. Он защищал гитлеровское правительство. Защитник Геринга доктор Отто Штамер принадлежал скорее к числу цивилистов, то есть специалистов по гражданскому праву. Речь очень была пафосная, он обрушился и на Лигу наций. И, наконец, он напомнил, что трибунал состоит из судей стран-победительниц. И в этом якобы исключается беспристрастность. Затем последовал довольно известный так называемый маневр Розенберга. Он этим самым старался показать, что расовая теория не является это его изобретением, разрабатывалась отдельными лицами и в Великобритании, и в Соединенных Штатах, и во Франции. И поэтому обвинять его за какое-то это открытие расового вопроса совершенно несправедливо, и кто бы уж его обвинял. Ну и, наконец, широко известная линия защиты гитлеровских офицеров, которая заключалась в том, что военные — это не политика, не политики, они в политику не вмешиваются, имеют на это право.
Обвиняемые, например, просили обвинения, как они вели себя?
Очень интересный вопрос. Конечно, самой яркой персоной среди всех обвиняемых был Геринг. Итак, Геринг выработал и придерживался двух линий в своем поведении. Первая предназначалась для себя. Ее смысл заключался в том, чтобы использовать любую возможность избавиться от наиболее тяжких обвинений. И вторая линия для публики, условно говоря, позерство. То есть он стремился создать впечатление, что уже смирился со смертью, единственным наказанием, которое трибунал изберет для него. И поэтому для него важно оправдать не себя, а скорее своих товарищей.
Это было интервью с историком Дмитрием Суржиком.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».